Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. В Испании сейчас проходит судебный процесс над преступной группировкой, действовавшей в сфере так называемых таймшеров, то есть поделенной жилой собственности для отдыха на Канарских островах, а именно на острове Тенерифе. Внимание прессы этот процесс привлекает тем, что речь идет о подельниках очень известного международного афериста Джона Палмера, который считается, помимо всего прочего, крестным отцом российских таймшерных мошенников. Жертвами последних, начиная с 90-х годов прошлого столетия, стали многие тысячи россиян, рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Перед судом предстали 10 человек. Они обвиняются в мошенничестве и принадлежности к преступному сообществу. Прокурор требует для подсудимых от 8 до 12 лет тюрьмы в зависимости от степени вины и штраф в 2 миллиона евро. Главаря банды Джона Палмера на суде нет. Он в последние годы проживал в Великобритании, а летом 2015 года в возрасте 64 лет был застрелен неизвестным киллером в саду собственного дома. Однако на судебных заседаниях имя Палмера звучит постоянно. Обвиняемые пытаются доказать, что были запуганы главарем и являлись лишь слепыми исполнителями его воли. Кстати, Палмер действительно был крупнейшим криминальным авторитетом, а его личное состояние превышало 600 миллионов евро. Широкую известность, а заодно и прозвище «Голдфингер», видимо, в честь отрицательного героя третьего фильма о Джеймсе Бонде, Палмер получил еще в 1983 году, когда с группой злоумышленников похитил из хранилища возле лондонского аэропорта Хитроу 3 тонны золота. Тюремного срока за это деяние англичанину удалось избежать. Правда, поначалу он был арестован, но затем судьям не хватило доказательств его вины. В 1985 году Палмер обосновался на Канарах, чтобы заняться таймшерами и не только. О его деятельности рассказывает канарский журналист Эрнесто Кобос.
Джон Палмер имел порядка 15 предприятий, но официально занимался в основном таймшерами, имел в собственности несколько зданий, квартиры, в которых продавал иностранцам. В его распоряжении был частный самолет, вертолет и яхта. Мадридская газета «Мундо» писала в свое время, что Палмер также торговал наркотиками, оружием и занимался отмыванием денег в офшорах. На родине в Англии у него были проблемы с юстицией. Он также был посажен в тюрьму в 2001. Впрочем, легально Голдфингер, помимо таймшеров, занимался и охранным бизнесом. Во всех его деяниях постоянно участвовали русские.
По данным испанской прессы, которая ссылается на спецслужбы страны, охранный бизнес Палмера возглавлял некий отставной полковник КГБ, а в качестве сотрудников выступали специально привезенные для этой цели на Канары российские братки. Порой, как отмечает журналист Кобос, охранные услуги навязывались канарским предпринимателям путем шантажа, под угрозой физической расправы. Испанская пресса отмечает также, что Палмер вкладывал часть добытых денег в России, покупал там для перепродажи оружие и даже якобы вел переговоры о поставках уранового сырья. Но главным в сотрудничестве Голдфингера с россиянами, по свидетельству испанцев, был все же таймшерный бизнес, который получил в 90-е годы в России невиданные ни в одной другой стране масштабы. К этому времени Палмер уже накопил немалый опыт в этой сфере. Им он щедро делился с россиянами, предвидя колоссальные барыши. И не ошибся. Кстати, в качестве своих клиентов Палмер никогда не выбирал испанцев, а лишь иностранцев, начиная с соотечественников-британцев. Рассказывает старший инспектор испанской полиции Мария Перес.
Жертвами Палмера были лишь иностранцы, постоянно жившие далеко и не знавшие испанских законов. От людей требовали деньги для уплаты неких, придуманных мошенниками, налогов, нотариальных выплат и иных платежей. Главной задачей было взять с клиента как можно больше. Суммы, затребованные у них обманом, порой вырастали до 50 тысяч евро.
Напомню, что речь идет о так называемой поделенной недвижимости, расположенной на морских курортах. Появилась таймшерная система в Испании еще в 70-х годах прошлого столетия. Она изначально предназначалась для людей среднего достатка. Ее суть состоит в том, что одна и та же квартира какого-либо жилого комплекса продается разным лицам, чтобы они пользовались ею определенное число дней в году. Если, к примеру, речь идет о продаже трехкомнатной квартиры стоимостью 120 тысяч евро 26 клиентам, желающим отдыхать в ней по 2 недели, то с каждого клиента администрации таймшера следует получить примерно 4600 евро. Пальмер эту систему переделал. Владельцами аналогичных квартир в его хозяйстве становились не 26, а 260 или еще больше клиентов, плативших не по 4, а по 12 тысяч евро. Разработал британец и приемы заманивания людей в таймшеры. Они с успехом применялись в России, а до этого в Великобритании, Германии и некоторых других европейских странах. Антонио Ринкон, журналист, автор статей о таймшерах Пальмера, рассказывает, что вербовщики выбирали людей по внешнему виду прямо на улице или при входе в крупные магазины. Предлагали ответить на вопросы якобы социологического опроса, выпытывали телефон, а через неделю звонили и приглашали на некую юбилейную презентацию, уверяя, что ты счастливчик, что тебя выбрали из 100 претендентов. Ну а на презентации в течение нескольких часов убеждали в целесообразности стать совладельцем якобы престижной собственности. Антонио Ринкон.
Тебя убеждали часов 5 подряд, показывая фотографии и планы недвижимости. Причем делали это под музыку, чтобы ты расслабился. Потом тебя отводили в офис, наливали шампанское, поздравляли, будто ты выиграл 1 000 000 в лотерее. Затем просили подписать документы, уверяя, что ты делаешь отличное приобретение, да еще и по дешевке, поскольку именно сейчас цены временно снижены. Предлагали платить в рассрочку, утверждая, что всегда сможешь перепродать свою недвижимость, причем наверняка за более высокую цену. И многие на такое клевали. Действительно, почему не попробовать? И в результате ты покупал навязанный таймшер и ничего потом не мог с ним сделать.
Между тем, Пальмер не довольствовался ни завышенными ценами, ни количеством клиентов, которые вместо недель владели в его таймшерах разве что минутами. Еще одним источником обогащения Голдфингера были деньги, которые взимались с клиентов в качестве ежегодных сборов, к примеру, за пользование оздоровительным центром на территории таймшера, в качестве налогов, за ремонт, уборку, охрану, свет, воду, оформление документов и так далее. Альберто Санчес, юрист, представляющий интересы западноевропейцев, ставших жертвой таймшерного обмана, рассказал «Свободе» о посещении одного из предприятий, управлявшегося до недавнего времени подельниками Пальмера.
На территории таймшера был центр талассотерапии, кафе, ресторан, массажный кабинет, благодать, но только на бумаге. На самом деле все строения и улица, на которой они располагались, представляли жалкую картину. Все было обшарпано, полуразрушено. Оздоровительный центр был постоянно закрыт. А между тем все владельцы платили не менее 300 евро в год за поддержание таймшера. Получалось более 2 000 000. Куда уходили эти деньги? Может, там ставили золотые краны на умывальниках или что-то в этом роде?
Понятно, что при огромном количестве клиентов предприятия Пальмера не могли обеспечивать отдых владельцам поделенной собственности, и тем более летом, в сезон отпусков, хотя при покупке им этот отдых на словах гарантировали. Но, разумеется, клиентам никогда не сообщали, что эти гарантии, как и права на приобретенное жилье, совершенно не защищены испанским законодательством. Да и собственность они вроде бы по документам не покупали, а лишь становились членами некоего международного клуба с правом отдыха в клубной квартире, говорит адвокат Мигель Фуэнтес, специалист в области недвижимости.
Приобретение одной собственности многими людьми вообще не является законным в Испании. Поэтому термин «таймшер» никогда не употребляется в официальных документах. Приобретая такую собственность, вы получаете право пользоваться ею по очереди с другими собственниками, которые могут претендовать на те же дни, что и вы. Чаще всего речь идет о летних месяцах. И когда вы предъявляете администрации таймшера свои права, вам отвечают, что эти права ничем не подкреплены. И в лучшем случае предлагают вам отдохнуть в феврале. Хотя при оформлении покупки менеджеры таймшера гарантировали отдых именно в летнее время и уговаривали не беспокоиться. Всегда, мол, сможем вас разместить. Найдем приемлемое решение.
Пальмер и его российские партнеры широко пользовались подобным бесправием своих клиентов. Тем более, что, несмотря на уверения менеджеров, избавиться от таймшера с каждым годом становилось все сложнее. До людей доходила правда о надувательстве. Но неутомимый Пальмер придумывал все новые и новые схемы. В той же России, как и в других странах, пользующиеся дурной славой точки продажи таймшеров закрывались, их менеджеры изгонялись, и тут же возникали новые фирмы с новым экзотическим названием и новым персоналом, говорит Хуан Альварес, сотрудник администрации Тенерифе.
Предприятия Пальмера и его партнеров часто банкротились своими же владельцами и закрывались. В них работали временные люди, а руководили ими, как правило, подставные лица. Им платили лишь для того, чтобы они временно прикрывали подлинных хозяев мошеннического бизнеса. Ну а единственная возможность обманутых клиентов вернуть деньги – это обратиться в суд, аннулировать контракт на покупку таймшера и кредит, если его брали для оплаты.
Со своей стороны, Альберто Санчес, представляющий на проходящем в Испании судебном процессе организацию западноевропейцев, пострадавших от таймшерных мошенников, надеется, что суд позволит вернуть средства хотя бы части клиентов, обманутых группировкой Пальмера.
Жертвами таймшерных мошенников являются тысячи людей. Я представляю ассоциацию обманутых. Она охватывает представителей разных стран Западной Европы. Многие из жертв мошенников уже смогли вернуть свои деньги. Другие пытаются сделать это с помощью адвокатов и нашей ассоциации.
В 2008 году Европарламент, ввиду участившихся случаев мошенничества с таймшерами, выпустил директиву, обязывающую государства-члены Евросоюза ужесточить соответствующее законодательство. С тех пор в той же Испании периодически возбуждаются уголовные дела против той или иной таймшерной компании. Ведь мошеннические схемы Голдфингера не умерли вместе со своим автором. Их продолжают использовать другие любители быстрой наживы, отметил в заключении адвокат Альберто Санчес.
Я напоминаю, что над материалом работал корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Уже несколько месяцев во Франции не прекращаются массовые протесты. И хотя у манифестантов нет лидера или единого организационного центра, в январе у этих «желтых жилетов» появилась собственная охрана. Среди участников этой инициативы нередко люди с настоящим боевым опытом. Более того, в их рядах узнали французов, воевавших в Донбассе в составе группировок боевиков, самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Кто они? Чем занимались на востоке Украины и почему теперь оказались в эпицентре французских протестов? Рассказывает корреспондент специального проекта «Радио Свобода» «Донбасс.реалии» Левко Стек.
Во время манифестации 12 января в Париже в объективы телекамер попадает нечто необычное. У «желтых жилетов» появилась собственная служба, следящая за порядком. Тех, кто в ней состоит, легко идентифицировать по белым нарукавным повязкам. Вот один из них в берете французского десантника пытается контролировать колонну протестующих. Человека в берете зовут Виктор Альфонсо Лентам. В 2014-м Лента приехал на Донбасс, чтобы воевать на стороне боевиков. Он быстро превратился в одного из героев российской телепропаганды, позируя перед камерами со снайперской винтовкой в руках.
Когда мы писали о его деятельности на Донбассе, узнали, что он был членом боевой группы «Континентальное единство». Они говорили как о действительно жестоких людях. У нас нет подтверждений, но мы также получили информацию от его коллег, которые злились на него за то, что Лента пытал людей на Донбассе.
Со слов самого боевика, до войны на Донбассе он служил во французской армии, участвовал в операциях в Афганистане, Чаде, Габоне. Во Франции Лента также называют активным участником праворадикальных движений. В местной прессе пишут, что именно поэтому его отстранили от службы. Сам боевик такие обвинения отвергает.
Они приехали на Донбасс, чтобы бороться против капитализма, против олигархов, против НАТО, против европейских ценностей, против всего того, что они ненавидят. Именно поэтому, думаю, сейчас мы видим часть из них среди участников протестов в Париже.
Еще один гражданин Франции, который воевал в группировках ЛДНР, а теперь засветился в местном протестном движении, Сергей Мюнье. К боевикам он присоединился в июне 2014-го. Говорит, сначала выполнял роль военного инструктора, но не скрывает и свое участие в боевых действиях на передовой.
Июль 2014-й Пески, затем август Иловайск, в 2015-м Маринка, Дебальцево, в 2016-м Жабунти, это недалеко от аэропорта, и, наконец, Авдеевка.
Говорит, родился в Луганске, эмигрировал в 10-летнем возрасте. До войны несколько лет служил резервистом во французской армии, но после участия в войне на востоке Украины его уволили.
За самовольное принятие участия в боевых действиях в другой стране. Против интересов правительства Франции. Франция не допускает того, чтобы кто-то воевал по своей собственной воле где угодно.
После возвращения во Францию проблем с правоохранительными органами у него не было, заявляет Мюнье. Всего, по подсчетам журналиста Поля Гуго, в группировках ЛДНР побывали 20 французов.
Во время нашего расследования мы узнали, большинство из них – наемники. Им платили за то, что они там воевали. Но они без проблем смогли вернуться во Францию. Мы этому очень удивились. Мы не увидели у французской власти воли, чтобы разобраться в том, чем они занимались на Донбассе.
Воевавшие на Донбассе французы смогли вернуться домой, и часть из них активно включилась в протестное движение «желтых жилетов». В СБУ уже заявили, бывшие участники группировок ЛДНР курируются российскими спецслужбами. В МИДе Франции заявляют о начале расследования возможного вмешательства РФ в связи с протестами «желтых жилетов». Сам Мюнье отрицает любые контакты с российскими спецслужбами.
Напоминаю, что в эфире был корреспондент нашего специального проекта «Донбасс.реалии» Левко Стек. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. В Киеве состоялась премьера фильма под названием «Круты 1918». Историческая киноэпопея повествует о сражении, произошедшем 29 января 1918 года на железнодорожной станции «Круты» во время противостояния Украинской Народной Республики и большевиков. В украинской историографии этому бою отводится особое значение, как примеру героического подвига, готовности погибнуть за независимость своей страны. Бой под Крутами давно оброс мифами и домыслами, которые отчасти пытаются развенчать в этом фильме. Тему продолжит моя коллега Александра Вагнер.
Круты – это небольшое поселение приблизительно в 100 километрах от Киева. Рядом с ним на железнодорожной станции и состоялся 29 января 1918 года бой под Крутами. Помимо опытных военных, в нем принимали участие до сотни добровольцев, киевских студентов и гимназистов, которые откликнулись на призыв влиться в вооруженные силы Украинской Народной Республики после того, как Совнарком в Петрограде поставил ультиматум Центральной Раде – помогать большевикам в подавлении того, что они называли Калидинским восстанием. Дело в том, что украинские власти пропускали через свою территорию войска на Дон и противостояли планам большевиков перекрыть этот путь, помогавший донскому казачеству в их борьбе против советского правительства. УНР не стала сотрудничать с большевиками, сначала пресекла попытку поднять их восстание в Киеве, а затем подавила другое на заводе «Арсенал», но не смогла справиться с наступлением большевиков на Киев, не хватило военных сил. Бой под Крутами стал эпизодом этой борьбы. Большая часть его участников отступила, но около 30 студентов вернулись на железнодорожную станцию, вокруг которой завязался бой, не зная, что она занята красногвардейцами. Они были расстреляны. После возвращения властей УНР в Киев несколькими месяцами позже тела убитых было решено перезахоронить с почестями в Киеве на кладбище в урочище Аскольдова могила. Бой под Крутами историки интерпретируют по-разному. В России ему не придают большого значения, ведь, несмотря на сопротивление большевикам, в итоге удалось захватить Киев. Украинские историки не только отмечают героизм участников, на одного бойца УНР приходилось до 10 красногвардейцев, но и то, что наступление на Киев удалось задержать на 4 дня. За это время УНР успела подавить январское восстание, поднятое большевиками на заводе «Арсенал», а также начать переговоры по подписанию Брестского мира, по итогам которого УНР удалось отстоять собственную независимость, скрепленную военной поддержкой Австро-Венгрии и Германии. Для украинской кинематографии фильм «Круты 1918», рассказывающий об этих исторических событиях, грандиозный проект. В массовках участвовали несколько тысяч человек, в том числе бойцы Национальной гвардии Украины. Сценарий фильма основан на книге «Круты 1918» Константина Турка-Навалова. Среди ее главных героев есть вымышленные и реальные персонажи. Однако все они рассказывают историю событий, произошедших более 100 лет назад. За основу были взяты мемуары Аверкия Гончаренко, который командовал боем и впоследствии написал мемуары в эмиграции в США. В книге Турка Навалова приведены мемуары и других участников боя, а также цитаты из газет тех дней, рассказывающих о гибели и похоронах погибших под крутами студентов и гимназистов. Главные герои книги и фильма – генерал Савицкий и двое его сыновей – Андрей и Алекса. Последний погибнет в бой под крутами, рассказывает Константин Турка-Навалов.
Генерал Савицкий, есть прототипов его несколько. Это сборный образ, как и его сын Андрей. Алекса – это придуманный персонаж. Но изначально я хотел увидеть в этом произведении историю Тараса Бульбы. А почему? Потому что Тарас Бульба – это классическая для украинцев история. Когда есть отец, есть два брата, которые один за и один против. Это для нашей страны очень показательная классическая история. И почему украинцы очень любят гоголевское это произведение «Тарас Бульба»? Потому что оно очень узнаваемое. Поэтому Андрей – это сборный образ из этих студентов. И у генерала Савицкого есть прототип, сборный образ нескольких генералов из военно-политического руководства УНР того времени.
Почему вас заинтересовала эта тема? Вот начало книги вы пишете о своем прадеде. Не знаю, если это вымышленный персонаж или это действительно ваш прадед.
Эта тема важна для каждого украинского сейчас писателя или сценариста, или кинематографиста. Круты давно будоражат сознание украинцев, потому что для украинцев круты – это своеобразная Спарта. Свои фермопилы, где 100 украинских студентов и юнкеров боролись с превосходящим количеством противников. То есть эта тема важна для многих, тема постоянно всплывала в СМИ, в документальном кино, в статьях, постоянно о ней думали, вспоминали. Вот пришло время создать фильм.
На самом деле эта тема и вообще сам этот бой, он оброс за годы, уже больше 100 лет, мифами. И вы пытаетесь представить часть документов, да, или каких-то свидетельств документальных о происходящем и цитаты из прессы. Я хотела спросить у вас о таком самом большом мифе, который сформировался вокруг боя, о том, что УНР послала на гибель молодых людей, студентов, гимназистов, которые не успели как следует научиться пользоваться оружием, и они там погибли. Насколько этот миф, с вашей точки зрения, сейчас имеет под собой правдивые основы, или вы пытаетесь, наоборот, сказать, что это неправда, что так не было?
Миф был тот, во-первых, о количестве, во-вторых, там, о героизме, в-третьих, о том, вот, как вы мне задали вопрос, о том, что их послали на погибель, о том, что это была чуть ли не запланированная жертва и так далее. На самом деле все случилось намного проще. Их же не посылали погибнуть, но не говорили же «поедьте и погибните». Послали отстоять, выполнить боевое задание. И с этим они справились. То есть на самом деле надо было продержаться с утра и до вечера. С этим они справились. Никто же не знал, что в это время случатся другие события. Например, восстание на заводе «Арсенал», восстанет пятая колонна большевиков. Вы просто сравните даты боя под Крутами и даты коммунистического восстания на заводе «Арсенал». Это одна и та же дата. И когда случилось восстание на Арсенале, то основные там военные силы Украинской Народной Республики, конечно же, должны были оставаться в столице, в Киеве, для того, чтобы разобраться с этим восстанием. В это время надо было держать участок. Что, собственно, и сделали. Так вот, мифов и не осталось, я вам скажу.
Да, но с другой стороны, вот вы приводите в книге, например, воспоминания Гераловского, который говорит о том, что уже в то время, когда этих студентов отправили на бой, было уже поздно, что УНР немного упустила сам факт того, что необходимо было формировать боевые подразделения, и что поэтому эти студенты погибли.
Есть просто много разных точек зрения, я почему в книге старался их привести. И даже участники боя, они могут правы или неправы, это будет субъективное мнение. Я просто пытался быть в книге максимально объективным и как бы привести там несколько мнений для того, чтобы читатель уже сам сделал свои выводы. Ну, я не считаю, что УНР тогда как бы специально это сделала или упустила возможность. Это была тактическая необходимость.
Имеет ли смысл писать о поражении и снимать фильмы о поражении? Потому что все-таки бой под Крутами – это было поражение. Часть участвовавших в нем.
Я считаю, что это была победа. Просто часть участвовавших в этом бою погибла. Было боевое задание. С утра до вечера держать станцию Круты для студенческого отряда. Задача была выполнена. Студенческая сотня задержала наступление с утра до вечера. Задача была выполнена. Побеждает тот, кто выполняет боевую задачу. Но, конечно, как в любой войне, есть потери. 30 расстрелянных – это тоже потери.
В тот момент, когда этот бой под Крутами происходил, и в последующие несколько месяцев речь шла все-таки о том, что в противостоянии с большевиками УНР не устояло.
Да, да. Но мы не снимаем, но фильм или книга не называется «Война УНР с большевиками». Книга называется «Круты». В Крутах, именно в этом участке войны, была одержана победа под Крутами. Это не было поражение под Крутами. Потом, конечно, да, большевики захватили Киев. Вы знаете прекрасно, чем это все закончилось.
Есть еще один такой миф, который довольно распространен, что касается непосредственно захоронения погибших. В вашей книге приведены данные, что тела были захоронены в самих Крутах, а лишь позднее перезахоронены на кладбище.
Да, конечно, раз, конечно. Так и было. Всех бросили там, где расстреляли. И местные крестьяне их начали подбирать. Это дело в том, что мы говорили с историками, местными краеведами и так далее. Местные крестьяне их собрали первым делом и похоронили там же. Ну, чтобы просто не оставить на поле боя и на станции. А потом уже их начали находить родители. Первыми родители сбросили, киевляне. Ну, вот не приехали там дети, начали их искать. Как бы уже туда поехали в Круты, и местные крестьяне помогли им найти тела. Там было опознание целое, потом доставка в Киев, там целое дело с этим было. Многих опознавали там по вышивке на одежде. Ну, знаете, в те времена там маркировали вензелями там одежду, когда сдавали в прачечную или еще куда-то. То есть там же была интеллигенция и дворянские дети. И поэтому их опознавали уже там родители в Киеве. И тогда уже было перезахоронение.
Напомню, что украинский писатель Константин Тур-Коновалов рассказывал о своей книге «Круты 1918». На ее основе был снят художественный фильм, премьера которого состоялась в Киеве 29 января. С писателем беседовала моя коллега Александра Вагнер. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.